«Ну, нашли что-нибудь, доктор?» — спросил Эразмус Грей.
«Ничего», — ответил он.
Эразмус Грей, очевидно, испытывал от этого столь же сильное облегчение, сколь сильное разочарование чувствовал доктор.
«Это бросает вызов всей логике», — сказал доктор, никому конкретно не обращаясь. «Это плевок в лицо здравому смыслу. Антропофаги не фантомы и не оборотни. Они не умеют летать над землей, как эльфы, или перемещаться с места на место с помощью астральной проекции. Антропофаг, должно быть, нашел ее благодаря тому, что остро чувствует запахи, и запах должен был привести его сюда. Но на этом месте, тем не менее, как и на окружающей территории, нет никаких признаков его продвижения. Ни следов, ни спор, ни сломанных веток, ничего!»
Неподалеку от доктора лежал кол. Он дотянулся до него и принялся проворно крутить его быстрыми пальцами.
«Антропофаг оставил бы себе дыру в земле, чтобы воздух мог поступать внутрь могилы. Он оставил бы следы, отпечатки ног на земле, а здесь не примята ни одна травинка».
Его взгляд упал на наши поднятые вверх лица. Он пристально посмотрел на нас сверху вниз. Мы пристально посмотрели на него. С минуту никто не произносил ни звука.
«Ну, так что вы застыли-то? Копайте, копайте!»
Он поднялся и, раздосадованный, силой швырнул кол в подлесок. Густая листва поглотила его с приглушенным звуком треснувшей ветки и шорохом опавших листьев. С дорожки позади нас донеслось фырканье и сопение. Все головы повернулись туда. Старая лошадь с подрагивающими ноздрями и испуганными глазами вышла из-за деревьев с тихим ржанием.
«В чем дело, старушка Бесс?» — ласково спросил Эразмус Грей. — «Что случилось, девочка?»
Животное мотнуло головой, вытянуло тощую шею и забило копытом о жесткую землю. Старая телега скрипнула, а расшатанные колеса неприятно заскрежетали. Я посмотрел снизу вверх на доктора. Он во все глаза смотрел на лошадь. Руки его были опущены вдоль туловища, а все внимание сосредоточено на напряженном состоянии животного.
«Ее что-то сильно напугало», — сказал Эразмус Грей.
«Тише»,
— сказал доктор едва слышно, одними губами. Он медленно повернулся вокруг своей оси, пристально изучая прилегающую к могиле землю и дорожку, обвивающую высокие могильные камни, которые тускло мерцали при свете звезд, словно замершие часовые. Вдруг доктор остановился спиной к нам, вглядываясь во мрак между деревьями. Долгим и страшным было мгновение, когда не было слышно ни звука, кроме дыхания старой Бессы и переступания ее подков. Доктор поднял левую руку, сжимая и разжимая пальцы. Спина его напряглась. И кошмарное предчувствие надвигающейся опасности накрыло меня с головой. Еще несколько минут прошли в тягостном молчании. Лишь беспокойство лошади нарастало, как нарастал и мой страх. И вот тут, на пределе жуткой затянувшейся тишины, со стороны деревьев послышалось шипение. Это был низкий звук. Ритмичный, гнетущий. Он исходил не из одного конкретного места, а как бы отовсюду. Не то эхо, не то разговор. Отрывистая череда звуков, хаотичных, живых. Ш-с-с. Пауза. Ш-с-с. Пауза. Ш-с-с. Доктор повернул голову и посмотрел на меня через плечо.
«Уилл Генри», — прошептал он, — «ты не забыл наполнить тигели порохом?»
«Нет, сэр», — шепотом ответил я ему.
«Быстро принеси их. Но только осторожно, Уилл Генри», — предостерег он меня, когда я вылезал из ямы. Он опустил руку в тот карман пальто, где у него лежал револьвер. «Не беги и пригнись. А было бы еще лучше, если бы ты добрался до телеги ползком».
«Я оставил в телеге винтовку», — сказал Эразмус. «Я принесу снаряды, а мальчик пусть лучше...»
«Нет, стой, где стоишь!» «Пошел, Уилл Генри!» «Потихоньку давай и возьми столько тигелей, сколько сможешь унести!»
«И мою винтовку, если сможешь, Уилл!»
— дрожащим голосом произнес Эразмус. Пока я ползком пробирался к телеге, я слышал, как он нетерпеливо шепчет доктору.
«Не следует оставаться здесь, доктор. Мы вернемся, когда рассветет, и похороним ее. Это же безумие, в темное время всякой нечисти».
Доктор отрывисто и грубо что-то ответил. Я не расслышал, что именно, но суть его высказывания была ясна. Он отклонил просьбу старика. Последующие события ярко показали, что за упрямое нежелание доктора подчиняться одному из основных инстинктов, характеризуемому им как страх, мы заплатили чудовищную цену. Есть в жизни моменты, когда страх — наш самый верный и, возможно, единственный друг. Я разгрузил содержимое мешка в телеге, а потом упаковал тигели, 4 жестяных цилиндра размером с кофейную банку, наполненные порохом, обратно в мешок. Бесс повернула голову ко мне и громко заржала. То была мольба сжалиться над ней и покинуть это место, лошадиный эквивалент недавней просьбе ее хозяина. И хотя задание мое было срочным, я погладил ее по гладкой шее, успокаивая. А потом вновь пополз к могиле, держа мешок в одной руке, а винтовку Эразмуса в другой. Каким же долгим показался мне этот обратный путь к полувырытой могиле. Однако же, когда я добрался, оказалось, что за время моего отсутствия ничего не изменилось. Эразмус все так же стоял, согнувшись в яме. Доктор ждал на краю. Факел горел в том месте, куда его воткнули. Свет падал на доктора, и тот отбрасывал длинную худую тень на землю. Эразмус схватился за ствол винтовки и выдернул ее из моей руки. Он лег на край могилы с винтовкой на изготовку, как солдат в траншее. Только макушка торчала над поверхностью ямы. Я прополз мимо него к доктору.
«Поднимайся, Уилл Генри!» — прошептал доктор.
«Потихоньку». Шипение между тем прекратилось. Теперь все было тихо. Только время от времени раздавалось испуганное фырканье лошади. «Если она убежит, кто поможет нам?» «Если антропофаги набросятся на нас, а у нас не хватит снарядов, как мы убежим от монстров, один прыжок которых достигает 40 футов?» Время шло. Ночь была тиха. Наконец, Эразмус тихо позвал из своего убежища.
«Они ушли, слава богу. Да и нам пора, доктор. Вернемся днем. Пусть лучше люди засекут меня роющимся в могиле, чем...»
«Тише, старый дурак!» — зашипел на него доктор. — Снаряд, Уилл Генри!
Я вытащил цилиндр из мешка и вложил его в левую руку доктора, в правую он держал пистолет. Доктор запалил шнур от факела и одним грациозным движением метнул тигель в направлении рощи. Он взорвался среди деревьев, озарив мгновенным ярко-белым светом все вокруг, словно вспышка фотографа. Где-то сзади Бесс задергалась и забилась в своей упряжи. Внизу Эразмус издал испуганный крик. Я ничего не видел, ослепленный вспышкой. Она длилась всего мгновение, оставив перед глазами лишь контурное изображение деревьев. Они словно отпечатались в моих глазах, но там не было никаких 7-футовых гигантских очертаний с рядами блестящих острых зубов посереди грудной клетки.
«Очень любопытно», — сказал доктор. «Дай мне еще один, Уилл Генри».
«Они отступили, говорю вам!»
Страх Эразмуса Грея перешел, как это часто бывает, в раздражение.
«Если они для начала вообще здесь были! Странные звуки на кладбище ночью, в этом нет ничего удивительного, уж можете мне поверить, я частенько здесь бываю. Так что можете оставаться, если желаете, доктор Пеленор Уортроп, а мы с лошадью покидаем это место. Я уже говорил вам, что незачем было ехать сюда сегодня ночью, и незачем было тащить с собой ребенка. Теперь я уезжаю. Если хотите, чтобы я подвез вас до города, едемте со мной».
Он положил винтовку к нашим ногам и начал быстро карабкаться вверх, вылезая из ямы. Но Эразмусу Грею не суждено было ее покинуть. Огромная лапа, в 2 раза больше человеческой, с 2-дюймовыми серо-стальными, острыми как бритва ногтями на конце каждого мертвенно-белого пальца, вырвалась из-под земли у него под ногами. За ней последовала мускулистая рука, покрытая черной землей песчаником, а потом, как в замедленном кошмарном сне, из глубин, раздвигая почву, показались широкие плечи с жуткими немигающими глазами прямо на них. Справа и слева они пугающе мерцали при свете воткнутого в землю факела, и вот, в конце концов, наружу вылез треугольный торс, в центре которого зияла пасть с трехдюймовыми клыками. Антропофаг щелкал пастью, как акула, учуявшая кровь в воде. Лапа схватила старика за ногу, крючковатые ногти впились ему в бедро. Эразмус протянул к нам руку, его вопль ужаса и боли до сих пор стоит у меня в ушах, как застыл перед глазами и его открытый рот, обнажающий жалкие остатки зубов, а внизу, абсурдной рифмой, усеянная клыками пасть монстра, пытающаяся стащить старика за отбивающиеся ноги. Инстинктивно я схватил старика за запястье протянутой руки. Это было глупо, и, несомненно, доктор был против. Он пришел в ужас. «Отпусти его, Уилл Генри! Отпусти!» Внутри могилы антропофаг уже целиком заглотил ногу Эразмуса Грея своей слюнявой пастью, и зубы его сомкнулись. Черные глаза вращались в глазницах. Я заскользил к яме, и вот уже мои голова и плечи опустились через край. Крики старика отдавались у меня в ушах, как раскаты грома. А пасть внизу продолжала работать, чавкая, затягивая все глубже. Я почувствовал, как доктор схватил меня за руку. Я едва различал его голос за истошными криками из ямы. «Отпусти его!» Но это не я вцепился железной хваткой в руку другого. Это Эразмус Грей не разжимал пальцев, вцепившись в меня. Его пальцы кольцом обхватили мое запястье и тянули меня вниз, следом за собой. Ортроп на секунду выпустил другую мою руку. Я практически свалился в яму, как вдруг краем глаза увидел, как доктор обрушил рукоятку револьвера на голову Эразмуса Грея. Я повернул голову, отвернувшись от ямы, и увидел, как доктор спускает крючок, прерывая вопли и мучения старика одним щелчком. Грохнуло, полыхнуло, и я почувствовал горячие капли крови, мозга и осколки костей, брызнувшие на мой затылок и на шею сзади. Пальцы на моем запястье разжались, и безжизненная рука Эразмуса Грея последовала за телом. Он обрушился на дно ямы, на мгновение накрыв собой невообразимое существо с окровавленным ртом. Но то, что этот рот продолжает чавкать, я по-прежнему слышал. Слышал, как зубы ломают кости, как лопаются сухожилия, странное хрюканье, словно огромный хряк втягивает носом воздух в подлеске. Схватив меня за штаны, доктор оттащил меня от ямы, и с удивительной силой, несомненно силой, которую дает адреналин, поступающий в мышцы, одним рывком поставил меня на ноги. Он подтолкнул меня к тропинке и сказал только одно слово, в общем-то, лишнее в данных обстоятельствах. «Беги!» Я повиновался. К сожалению, то же самое сделала и старушка Бесс, рванувшая вперед с силой жеребца в половину ее моложе. Телега удалялась от меня, я скачками погнался за ней. Перепуганная лошадь свернула с тропинки и бросилась через кладбище. Я бежал за ней, лавируя между могильными камнями. Я предпочел не оглядываться, но до меня доносились звуки, подтверждающие, что доктор бежит следом за мной. А еще я слышал другие звуки, сиплые, резкие, и они доносились со всех сторон. Как я уже говорил, для своего роста я бегал весьма быстро, но ноги доктора были длиннее, и сейчас он обогнал меня. Он дотянулся до бортика, подпрыгивающей на камнях телеги, запрыгнул в нее, приземлившись прямо на труп девушки, и протянул мне руку. Может, у меня воображение разыгралось, но мне показалось, именно в этот момент я ощутил что-то позади себя, почувствовал его горячее дыхание на шее, и быстрые тяжелые шаги по вязкой грязи, шаги, настигающие меня. Хрюканье и шипение голосов теперь стало громче, в этих звуках слышались разочарование и нарастающая ярость. Доктор лег на живот рядом с телом Элизы, протягивая мне левую руку. Я сделал еще рывок вперед, и наши пальцы уже переплелись. Но тут телега страшно качнулась в сторону. Старушка Бес бросалась то вправо, то влево, прокладывая себе дорогу между надгробиями, без определенной траектории и цели, ослепленная лишь инстинктом — бежать. Доктор прокричал что-то, и хотя я был всего в нескольких ярдах от него, я не смог различить слов. Его правая рука взметнулась в направлении меня, в ней блеснул револьвер. Дуло его целилось куда-то чуть выше моего плеча. Доктор закричал во второй раз, грянул выстрел, и рубашка на моей спине треснула, зацепленная лапой монстра. Значит, это был не плод моего воображения, за мной гналось чудовище. Левой рукой доктор ухватил меня за запястье, так же, как и Размус у могилы, он потянул меня на себя, хотя на этот раз потянул в сторону жизни, а не смерти. Он втащил меня в телегу, и я упал рядом с ним. В это было трудно поверить, но он почти тут же бросил меня, сунув револьвер в мою дрожащую руку, лишь крикнув мне в ухо: «Я перебираюсь вперед!» Что он и сделал, перебравшись на четвереньках к сиденью впереди, к вожжам, которые были сейчас нашей единственной надеждой на спасение. Раньше я никогда в жизни не стрелял из пистолета, но сейчас я стрелял до тех пор, пока не кончился порох и не задымился ствол, потому что я палил по огромным фигурам, несущимся следом за нами в ночи. Они слезали с деревьев, они лезли из могилы Элизы, дюжины, десятки дюжин. Они гнались за нами гигантскими прыжками, руки вытянуты вперед, пасти раскрыты, бесцветная кожа мерцает в свете звезд. Как будто каждая могила и склеп изрыгнули из себя гниющее содержимое. Было ясно, что нас догоняют. Я смотрел в беспомощном ужасе, как все больше и больше сокращается расстояние между нами и стаей монстров. Возраст старушки Бес оказался сильнее инстинкта выживания, и ее ноги стали слабеть. Позади меня доктор выругался так, что ему позавидовал бы любой моряк с торгового судна. С ужасающим треском ломающегося дерева телега вдруг остановилась. Меня отбросило на спину, и голова только потому не разбилась от удара о доски, что я шмякнулся о мягкое тело Элизы Бантон. Я сел и огляделся. Старая кляча проскакала между двух огромных кленов. Она-то проскакала, а вот телега не пролезла. Мы крепко застряли. Доктор Ортроп отреагировал мгновенно. Он перепрыгнул через сиденье на скамью рядом со мной. Монстры были теперь уже в сотни футов от нас, и я чувствовал их запах, несравнимый ни с чем, что я знал до сих пор, нездоровый запах, похожий разве что на гнилые фрукты, едкий и терпкий. «Прочь с дороги, Уилл Генри!» — крикнул доктор. Я откатился в глубину телеги, а доктор просунул руки под плечи мертвой девушки и с рычанием не менее первобытным, чем наши преследователи, сбросил ее вниз с телеги. Мертвое тело ударилось о землю с тошнотворным глухим стуком. «Сбруя!» — крикнул доктор. «Отпрягай лошадь от телеги, Уилл Генри!» Я понял его намерение, перелез через сиденье и спрыгнул на землю рядом с выбившейся из сил лошадью. Несчастное животное обезумело от страха. Ее глаза вылезали из орбит. Ноздри трепетали. Изо рта шла пена. Метнулась тень, что-то прыгнуло к лошади, и я невольно вскрикнул. Но это был всего лишь доктор, распрягающий ее с другой стороны. «Уилл Генри!» — крикнул он. «Готово!» — крикнул я в ответ. Доктор вскочил верхом на Бес, подхватил меня за протянутую руку и поднял на лошадь, посадив позади себя. Бес не потребовалось торопить. Она рванула вперед, направляемая теперь уверенной рукой доктора, к воротам кладбища, к дороге. Один лишь раз я обернулся. Всего один. И тут же отвернулся, прижавшись щекой к спине доктора, закрыв глаза, вцепившись обеими руками в его пальто. Я хотел одного — никогда не видеть того, что открылось моему взору, когда я обернулся. Отчаянная уловка доктора удалась. Монстры бросили преследовать нас и накинулись на труп. Они рвали его на части в ненасытном бешенстве, подбрасывали куски белого савана в воздух, отрывали руки от туловища, отрывали ноги и голову и отправляли куски плоти в свои глотки, поглощая их с хрустом. Последнее, что я увидел, прежде чем зарыться лицом в пальто доктора, были роскошные темные кудри, свисающие каскадом с челюсти антропофага. Главным воротам и через них. Прямо на Old Hill Cemetery Road. И потом в направлении Нового Иерусалима. Бесс перешла с галопа на рысь, потом на усталый шаг. Она шла, тяжело стуча копытами, с низко опущенной головой и слипшейся от пота темной гривой. Мы отдыхали вместе с ней, и тишина оглушала после нашей бешеной гонки. И единственное, что, как я помню, сказал доктор за всю долгую дорогу домой, было: «Что ж, Уилл Генри, кажется, я должен пересмотреть свою первоначальную гипотезу».